Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». У микрофона я, Мария Заостровных, и сегодня со мной в студии, как всегда, постоянная участница этого цикла Надежда Бурлакова, автор книги «Забытые храмы Свердловской области», краевед-энтузиаст, а также создатель очень интересного паблика «Архликбез». Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Итак, если прошлый выпуск нашей программы, для тех, кто не помнит или не слушал, мы посвятили Екатеринбургу, поэтому жители Екатеринбурга, те, кто еще не слышал, обязательно зайдите и послушайте. Получилось очень интересно. То вот сегодня мы отправимся в Верхнюю Салду и Нижний Тагил. То есть так интересно у нас сегодня получается. Вверх-вниз. Давайте, я так думаю, начнем с Верхней Салды.
Да, начнем мы с Верхней Салды. Кстати, очень интересно, что все храмы, о которых я сегодня буду упоминать, они имеют отношение к одному и тому же архитектору, про которого я тоже обещала уже рассказать на одной из предыдущих наших встреч. Итак, интересная у нас ситуация с Верхней Салдой. Я сейчас вам расскажу о храме, который утрачен. Но дело в том, что уже в 90-е годы на его месте был основан новый храм и построен очень близко с историческим обликом. Поэтому вот иногда у меня на лекциях спрашивают: Надежда Николаевна, а что же так Иоанна Богословский храм-то у нас обижаете? Он уже есть, он же все хорошо. Здорово, он есть и он прекрасен. Я о нем сейчас буду рассказывать. Но это новый храм. Старый храм, к сожалению, мы тоже утратили в 1935 году. Но вот в Верхней Салде ситуация сложилась так, что там нашлись современные ктиторы, нашлись люди, которые сейчас решили его восстановить. Поэтому мы можем полюбоваться на фактически новострой, но на самом деле очень близкую копию того храма, который украшал храм, населенный пункт в XIX веке. Ну, собственно, храм Иоанна Богослова был заложен в конце XIX века, в 1890-м. Было у него три престола, ну, главное, как понятно, из посвящения, это Иоанна Богословский. Что здесь интересно, что про этот храм я хотела бы сказать? Кроме того, что вот он восстановленный, практически полная его копия находится в Нижней Салде. И строились эти храмы по проекту одного и того же человека, Сергея Сергеевича Козлова.
Как он перемещался-то?
А дело в том, что Козлов был городским архитектором в Екатеринбурге и епархиальным архитектором еще. Все даты вам скажу даже. Вот. И, соответственно, по своей должности он должен был обслуживать вот все ближайшие города, которые находились в подчинении Екатеринбурга.
То есть, как обычно, у него просто входило в его должностные обязанности перемещаться между городами.
Совершенно верно. То есть Сергей Сергеевич искал места, то есть приходил, например, запрос, что вот надо построить церковь. Сергей Сергеевич выезжал на место, отсматривал территории и предлагал какой-то проект свой. Вот и Салдинские храмы, и Нижнетагильский храм, они как раз связаны с его именем. Ну, давайте я все-таки немножко подробнее о нем расскажу, потому что человек был действительно уникальным, очень интересным, и, к сожалению, очень мало о нем сейчас говорят, хотя есть о чем говорить. Итак, Сергей Сергеевич Козлов. А вообще он родился в Верхнетагильском заводе и, как талантливый мальчишка, был отправлен в Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге, который он успешно закончил в 1883 году. Сергей Сергеевич возвращается сначала в Уфу на должность младшего архитектора и работает там буквально пару лет, потому что амбиции есть, талант есть, а в Уфе он занимался обустройством дорог, мостов, труб, ну, в общем, гражданской строительной частью. То, вот чему правильно готовят в Институте гражданских инженеров и чем он как бы должен был заниматься всю свою жизнь. Но, как показал дальнейший опыт, те памятники, о которых мы с вами поговорим и посмотрим, таланты у него действительно были. Он в 1884 году переводится в Екатеринбург на должность городского архитектора и здесь делает огромное количество работ. Ну, например, Царский мост через Исеть. Ну, это из таких гражданских, кстати, сооружений. Трехпролетный каменный мост, нынешняя улица Декабристов. Если посмотрите в интернете, есть хорошие старые фотографии, то вот у меня супруг, например, очень удивился, когда я ему показала современную фотографию и старую с одного и того же ракурса, он удивился, насколько широка была Исеть в том месте. Ну и мост действительно был очень красивый. А Царский, потому что на его месте до строительства каменного находился деревянный мост, и в 1820-х один из императоров Александров, будучи в Екатеринбурге, по этому мосту проехал в Новотихвинский монастырь. А еще в Екатеринбурге у него есть интересное такое здание, особняк Переяславцева. Это здание находится... рядышком с кольцом у центральной гостиницы, рядом с финансово-юридической академией. Угу. Вот если кто-то помнит, он летом очень изящно выглядит, когда вокруг зелени, когда хорошее освещение, солнышко, такой нарядный домик с куполом над основным зданием, выложенным как бы такой крупной черепицей.
Я просто примерно так себе начинаю представлять, какие маленькие такие домишки там есть, и там уже расположены какие-то лавочки, какие-то заведения.
А сейчас там офисы. Раньше первый этаж был действительно лавочки, а второй этаж был жилой. Угу. Это ровно напротив того дома, который сделан в формах деревянного модерна, где была первая гинекологическая клиника в Екатеринбурге. То есть вот такой исторический центр около центральной гостиницы.
У нас, кстати, вот в центре еще, слава богу, пара, вот, ну не пара, даже больше, так, если сейчас я себе так представлю, вот таких вот видно, что старые уже такие дома, это, ну, не новостройки, и там мне все очень хочется туда внутрь зайти, вообще посмотреть, что там. То есть это или офисы, или это люди, может быть, там живут в центре.
К сожалению,
таких вот
или наоборот,
старинных домах.
А многие из этих домов и особняков в советские годы были коммуналками. Сейчас коммуналки разъехались, дома откупили, какие-то под реконструкцию, какие-то погорели в безумные 90-е и начале 2000-х. В основном это, конечно, офисы. Улица Люксембург.
Да, на Розе Люксембург есть.
Да,
много.
Там совершенно замечательные дома. Вот весь этот квартал, как бы получается, между Малышева, Декабристов, 8 марта и Луначарского, наверное, там сохранилось действительно очень много особняков. Ну, это, как правило, офисы. В некоторые можно попасть. То есть, вроде бы там, если 15 офисов там находится, то есть наверняка тебя на входе не будут спрашивать, куда ты идешь.
Ну да, вот я все так лелею надежду, что просто зайти посмотреть, потому что в один из своих недавних визитов в Санкт-Петербург я все-таки умудрилась, несмотря на то, что на многих жилых домах там стоят уже кодовые замки, я все-таки умудрилась туда зайти ровно с одной целью, чтобы посмотреть, как вот эти вот старые дома устроены, какие там лестницы вот эти вот абсолютно аутентичные какие-то, лифты старые с руками закрывающимися дверкой, вот эти вот балясины. Это просто, я не знаю, я раза три спустилась вверх-вниз, я все это потрогала, я все это посмотрела, при том, что там действительно живут люди. Это центр города, и это было вот просто лучше, чем посещение какого бы то ни было музея.
Мария, я абсолютно уверена, что вы в Екатеринбурге можете повторить опыт Санкт-Петербурга, и все у вас получится.
Ну да, будем стараться. Так, минутка признания в любви городу Екатеринбургу завершена.
И Санкт-Петербургу тоже.
И Санкт-Петербургу тоже, да. Возвращаемся в Верхнюю Салду.
Пока что мы к Сергею Сергеевичу Козлову возвращаемся, потому что мне очень хочется упомянуть о нескольких его зданиях, которые сохранились. Ну, Введенская церковь, которую мы сегодня будем упоминать, не сохранилась. Храм Александра Невского в Нижнем Салде был частично разрушен, сейчас восстановлен. Верхний Салдинский храм Иоанна Предтечи был полностью уничтожен, а недавно воссоздан, от чего я начала наш рассказ. Ну и самое это интересное о Сергее Сергеевиче, и мы сейчас опять вспомним Санкт-Петербург. Дело в том, что в 1897 году Сергей Сергеевич переезжает в Петербург. Ну, город его студенческих лет не дает ему покоя, и мы с вами его прекрасно, в принципе, понимаем.
Да.
Козлову едва исполнилось 40, его карьера в Санкт-Петербурге очень успешна. Очень много заказов, в том числе частных, очень активная общественная деятельность. Он работает и является действительным членом и членом правления Общества гражданских инженеров, председателем Совета старейшин гражданских инженеров. И в 1900 году именно ему заказывают глобальную реконструкцию пассажа на Невском, того великолепного огромного здания, которое сохранилось до нашего времени. И после реконструкции здания Козлов становится его управляющим.
Хорошо отреставрировал.
Кстати, именно благодаря ему, благодаря тому, что он стал управляющим, именно в пассаже в 1902, насколько я помню, была выставлена коллекция работ Денисова Уральского. То есть вот такие вот уральские связи с Санкт-Петербургом, они очень крепки. А про личную жизнь Сергея Сергеевича мы практически ничего не знаем. Или не было у него личной жизни, потому что был вот такой увлеченный человек, или просто все очень тайно, что-то скрывал.
Не афишировал.
Но его любили коллеги-архитекторы. Об этом говорят, например, строки некролога. Они сохранились. Скончался он рано, в возрасте 46 лет, в 1905 году. Причем коллеги связывают его смерть с событиями с 1905 года. Те самые события, которые охватили столицу в январе 9 января. Ну, я процитирую тоже некролог. «Волнения, охватившие столицу, роковым образом отразились на его судьбе. Глубокое нравственное потрясение, испытанное Сергеем Сергеевичем в столкновении с военными властями, распоряжавшимися охраной здания пассажа, которым он заведовал в качестве управляющего, это потрясение в связи с давнишней болезнью сердца и привело его к могиле». То есть это гораздо больше, чем просто сухие строчки «скончался тогда-то». Вот это еще и такая личностная характеристика этого интересного и талантливого человека. Ну, и чтобы тоже на позитивчике закончить, мы уже поняли, что верхний Салдия храм полностью восстановлен, нижний Салдия храм не сильно пострадал, восстановлен. А в Петербурге есть еще одно здание, которым город гордится. Это здание главной палаты мер и весов, а та его часть, в которой находится здание с весами и с астрономической мастерской. Здание строилось при поддержке и под контролем Менделеева. Наш Сергей Сергеевич Козлов был еще достаточно близко знаком еще и с Менделеевым. Вот, так что связи.
Какой замечательный был человек,
да, действительно. Так что связи Екатеринбурга и Санкт-Петербурга — это не только вот наши личные с вами приятности, что мы бывали и любим этот город, но действительно очень много вещей, которые объединяют нас с точки зрения, например, архитектуры.
Угу. Так, а сейчас в Нижний Тагил, да, то есть Верхней Салдой мы как-то завершили.
Да, с обеими Салдами мы завершили. А если о стиле говорить, то и Салда Верхняя, и Салда Нижняя, и тот памятник, о котором мы сейчас будем говорить в Нижнем Тагиле, это византийский стиль, то есть это отсылка к ранней русской архитектуре и к более поздним образцам уже византийского зодчества. Нижний Тагил, Веденская церковь. А, кстати, в прошлый раз мы с вами заканчивали разговор о утраченных храмах Екатеринбурга, а сегодня мы закончим разговор о утраченных храмах Нижнего Тагила. Вот три великолепных постройки там были, связанные с Демидовыми. Вот одна из них — это Веденская церковь, которая была, по сути, первой церковью в Нижнем Тагиле. А деревянная церковь, которая предшествовала строительству каменной, она была построена еще в 1750-х годах на холме близ завода. Была она маленькой, однокупольной, а когда начали строить вход в Иерусалимский каменный собор, вот эту деревянную небольшую Веденскую церковь, ее перенесли на восточную окраину Нижнетагильского поселка. И она очень долго была госпитальной и кладбищенской церковью. Но, опять же, Нижний Тагил развивался, прихожан становилось все больше, храмов не хватало, и поэтому в 1830-836 году было завершено строительство каменного Веденского храма по проекту петербургского архитектора Димерта. Мы о нем тоже упоминали, когда говорили о многих других храмах. Сейчас же чуть-чуть добавлю, что на самом деле он был знаком, хорошим знакомцем с Демидовыми. Сейчас я об этом расскажу. Секундочку, я тоже иногда обращаюсь к шпаргалкам. Демидовы познакомились с архитектором Егором Ивановичем Димертовым в Академии художеств. Ну, потому что Демидовы в том числе были спонсорами, принимали у себя во Флоренции выпускников Академии художеств, и какое-то время один из Демидовых был президентом Академии художеств. Димерт окончил Академию художеств с отличием и считался самым модным архитектором столицы. Его проект выбрали Демидовы для постройки в Нижнем Тагильском заводе. Но по контракту предполагалось, что Димерт будет находиться в Нижнем Тагиле сам и курировать все строительство лично. И вот здесь что-то пошло не так. Не захотел у нас Егор Иванович ехать в дальний северный городок.
В принципе, его можно понять, конечно.
Ну, я думаю, что на самом деле при тех гонорарах, которые были обеспечены, мог бы поехать и приехать и побывать у нас. Вот. Но на самом деле мы от этого не сильно пострадали, потому что в то время, опять же, с Демидовыми работал уже местный свой практически архитектор Чеботарев. Это уже наша знаменитость, который, собственно, адаптировал проект Димерта и достроил проект уже с некоторыми своими усовершенствованиями. Но самое-то смешное, что вот Димерт – знаменитость, Чеботарев – знаменитость. То есть в 1830-х годах они вот как бы совместным, так сказать, творчеством строят этот храм. Но в 1890-х, когда храм снова оказался маловат, его реконструкцию заказали Сергею Сергеевичу Козлову. Вот такие вот интересные связки, такие интересные взаимодействия появляются. Вот. Храм, как я уже сказала, полностью утрачен, к сожалению, но фотография сохранилась очень много, потому что он действительно был великолепный. Даже вот в заметках путешественников, которые побывали в Нижнем Тагиле, вот практически на 100% этот храм упоминается. Ну вот процитирую, например, инженера Грум Гржемайла, знаменитого горного инженера. «На фоне деревянных домов красиво выделялась Веденская церковь, стильная, с низкими куполами белого железа, окрашенная в желтую и белую краску. На фоне фотках посмотрите, очень красивые храмы, действительно его было видно с разных точек города. В 1927 году при храме те помещения, которые были пристроены, это богадельня и церковно-приходская школа, их заняли Нижнетагильский ОГПУ. Это система, связанная, опять же, там, с ГУЛАГом и тому подобным. А сейчас, кстати, в здании богадельни находится городской отдел управления ФСБ по Свердловской области.
Вот. Ну, то есть силовики сейчас там сидят. И то есть получается, что от храма не осталось вообще ничего.
От храма не осталось вообще ничего. В 1932 году он был полностью утрачен. Там небольшой парк находится сейчас, но ни памятного креста, ничего нет. Кстати, вот если говорить о памятниках, которые можно вспомнить рядом, так сказать, или в Введенской церкви, ну, мы с вами все помним, что Демидовы — это богатейшая династия. И, например, храмы, которые мы с вами уже обсуждали, от них в Краеведческом музее сохранились и полотна, и части иконостасов и икон. Вот в этом случае с Введенским собором тоже было чем гордиться. Например, из Флоренции были отправлены сюда картины Божьей Матери с младенцем и картина Воскресения Христова. А также храм гордился своей иверской иконой Божьей Матери. То есть это, так сказать, произведения станкового искусства, которые были заказаны Демидовыми конкретно для Введенской церкви в Нижнем Тагиле. Сейчас поищу что-нибудь еще интересное про этот храм.
Вот, кстати, пока вы ищете, у нас как раз тут несколько минуток от программы осталось, и я вам хочу сообщить, что случилось страшное. Наши радиослушатели вдруг поняли, что к нам в программу можно задавать вопросы. Вот, и абсолютно так неожиданно мне сегодня передали вопрос, просьбу рассказать про то, как освещались древние храмы. Ну, видимо, имеется в виду, когда еще не было централизованного электричества. Вот не знаю, с чем связан этот вопрос.
Освещались с точки зрения света или освещались с точки зрения посвящения?
Нет, видимо, с точки зрения света. Мне кажется, что все-таки нас просят про свет рассказать. Наверное, всем сразу почему-то пришел на ум вот эти вот большие такие лампы со свечами. Вот. И вот насколько, видимо, они были актуальны.
Вот, Мария, вы не представляете, ничто не случайно, потому что вот Введенский собор, про который мы сейчас с вами говорим, он вошел в историю храма в Свердловской области, например, тем, что во время перестройки его Сергеем Сергеевичем Козловым на деньги Демидовых он был электрифицирован в 1890-х годах. А до этого, как и абсолютное большинство храмов и у нас в области, и Урало-Сибирского региона, и всей России, освещение было свечное, совершенно верно. Вот те паникадила, это огромные люстры, которые сейчас, которых подсвечники электрические, то есть они были свечные. То есть, представляете, безумную
как
красоту.
Как их зажигали мне? Вот,
ручками.
То есть, получается, ручками. Они же спускаются снизу, внизу все вот это зажигается.
Да, и потом также поднимается, то есть, по сути, система рычага. Ну, и не будем забывать, что в самом храме перед иконами, как правило, есть возможность поставить свечи, и все-таки в большинстве случаев свечи-то горели. Вот, поэтому такое очень романтичное, может быть, кому-то покажется освещение, то есть это действительно сумрак, который освещается только живыми свечами. Ну и традиция электрического освещения — это вот самое раннее, это начало конец 19 века, ну а потом уже революция не дала развитию и какой-то вот осовремениванию православных храмов.
Ну и потом все равно электрифицировали все это дело.
Да,
вот.
Да.
Сейчас уже, даже если мы видим, что там в виде свечек вот эти лампочки, то это все равно лампочки. Это уже электрификация,
да,
и фальсификация.
Ну, вот обещала продолжить, закончить, наверное, уже памятниками, священными предметами храма. Они очень хорошо описаны в книге, которая была издана в 1902 году, поэтому мы, собственно, знаем, что же там было, чем же гордились прихожане этого храма. Итак, иверская икона Божьей Матери, пред которой по воскресеньям бывает чтение акафиста. Среброкованная одежда на престол алтаря за стоимостью в 2000 рублей. Три большие картины «Воскресение Христова» на горнем месте в боковом алтаре и две Божьей Матери с предвечным младенцем. Одна на южной боковой стене храма, другая на северной. Все три писаны на полотне масляными красками первоклассными художниками во Флоренции. Были куплены Николаем Никитичем Демидовым за 17 тысяч рублей и припровождены в Нижнетагильское заводоуправление. Кстати, вот в этом случае у нас есть такие данные, сколько стоил храм. Вот по официальным ведомостям порядка 40 тысяч рублей ушло на его строительство. строительство. По неофициальным порядка 54 тысяч рублей.
Ну, то есть это довольно большая сумма.
Да, это очень существенные деньги были. Вот такие вот памятники, к сожалению, практически ничего не осталось. То есть вот, этих работ мы в музеях сейчас не увидим. Они были утрачены, когда храм был разрушен.
Ну что ж, вот такие немного грустные сегодня получились истории про утраченные храмы Верхней Салды и Нижнего Тагила. Рассказывала эти истории Надежда Бурлакова, это краевед, энтузиаст и автор книги «Забытые храмы Свердловской области», а также создатель интересного паблика «Архликбез». У микрофона для вас работала я, Мария Заостровных. На сегодня программа «Записки краеведа» подошла к концу. Вам, уважаемые радиослушатели, я говорю спасибо большое за внимание. Ну и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье». Обязательно в следующий раз продолжим.